Привет, это новый подкаст Forbes «Делай бизнес». Меня зовут Халима Каримова, сейчас я редактор подкастов, а в прошлом и, возможно, в будущем предприниматель. Этим подкастом мы хотим создать полезную площадку для малого бизнеса. Место, где можно получать инсайты от больших героев Forbes, задавать свои вопросы и получать ответы. Очень радостно стартовать первый выпуск с мега прокачанным, насмотренным героем, создателем сервиса Юду Денисом Кутергиным. Денис, привет.
Привет. Ой, как приятно, что меня пригласили как первого героя. У тебя в подводке так классно было сказано, что я, возможно, в будущем предприниматель, и в прошлом тоже. Вот я хотел сказать, а я, возможно, в будущем подкастер, потому что мы с тобой коллеги, какое-то время назад я тоже начал вести подкаст.
Денис, чтобы нам немножко понять, с кем мы имеем дело, какой у тебя оборот бизнеса?
Юду 2-2,5 миллиарда это оборот в месяц.
Вот,
я уже
отлично.
Не имею к Юду отношения как операционный человек, угу. Я не работаю в Юду, я там остался акционером на небольшую долю, поэтому моя сфера интересов, она сейчас сильно шире стала.
Да, я вижу, что у тебя есть свой проект основателя, и ты в целом, у тебя большая насмотренность, ты общаешься с очень многими предпринимателями, поэтому интересна и твоя экспертиза, и то, что ты почерпнул извне. Когда я думала, какая тема должна быть первой, я подумала, что обязательно надо поговорить о том, кому надо делать бизнес и кому точно не надо. Вот я хочу зарабатывать своим делом. А это не эмоции, это точно? Я точно этого хочу? Или мне лучше остаться в найме? Фишка этого подкаста – это интерактив с вами, дорогие слушатели. Вы можете присылать свои вопросы. Для этого мы создали чат-бот. Ссылка в описании. И один из вопросов как раз прилетел в тему выпуска. Давайте с него начнем. Никита Виноградов, 26 лет. У него небольшое брендинговое агентство.
Хочется понять ментальность предпринимателя. В каком состоянии настоящий предприниматель просыпается утром, совершает действия и в целом понимает, что он или она на правильном пути.
Вот, Денис, ты с каким настроением сегодня проснулся утром? И вообще, о чем ты думаешь? Сколько процентов мыслей в твоей голове про бизнес? Есть ощущение, что, знаешь, предприниматели такие фанатики, они 24/7 только думают, деньги, деньги, бизнес. Вот у тебя так, не так?
Во-первых, у Никиты очень голос классный.
Зовем в подкаст.
Да, как будто бы это не основатель агентства.
Нет, все правда, правда. Это реальный Никита Виноградов.
Никита,
абсолютно.
Да?
Не, вот. Не актеры.
Никита, тебе нужно подкаст заводить. Очень такой приятный. Я вот когда начал вести подкаст, я обращать внимание стал на людей, у которых тембр голоса поставлен. Ну, либо они, может, сами об этом не знают, просто он приятный, такой бархатный, мне очень нравится. Так, ну что, к вопросу.
Давай.
Самое важное, что было в предпринимательстве, что нету правильных вопросов и нету вообще никаких обобщений, вот как у предпринимателей должно быть, как у меня. То есть я на любой вопрос могу ответить вообще крайностями и защитить любую из них. Вот абсолютно. Более того, привести примеры из своего личного опыта, когда это работало, и привести примеры, когда это вообще не работало. И еще примеры кучи других людей. То есть можно давать одни и те же советы, они точно у кого-то сработают, у кого нет. И я вот даже отвечая на этот вопрос, я понимаю, что я в разных состояниях нахожусь, и я могу описать свой день как идеальный день идеального человека, вот того самого там парня из рилсов какого-нибудь, да, который с утра встает, холодный душ, зарядка, медитация.
Ванна с кубиками льда.
Медитация, аффирмация. Значит, дальше он идет, думает о бизнесе. Ну, вот просто потом он тренируется, потом он общается только качественно, общение со своим окружением,
да.
Окружением миллиардеров, потому что ты растешь. Вот оно все как вот какую-нибудь книгу берешь, там, «Атомные привычки», да, одна из лучших книг вообще, которая позволяет нам становиться лучшей версией себя. И в то же время я могу рассказать историю, когда я лежу, я пытаюсь найти хоть одну причину встать с кровати, вылезти под этого теплого одеяла, в котором очень безопасно, тепло.
В этот холодный город.
В этот жесткий мир, где да. И ты понимаешь, я сейчас беру телефон, и там вот эти люди мне напишут, потом... И это ужасно, а тут так хорошо, понимаешь? И вот и такое бывает, и такое бывает. И мне кажется, в этом и есть кайф, потому что выгореть можно как от первого состояния, так и от второго. Но есть определенные ритуалы и рутины, которые в большинстве случаев оправданы. Неважно, как бы все плохо у тебя, либо хорошо. Более того, даже если у тебя все плохо, под плохо понимаю не когда у тебя там какие-то проблемы со здоровьем, а когда ты работаешь очень длительное время в состоянии неопределенности, и ты испытываешь стресс, давление, какое-то количество проблем в моменте приходит. Вот я понял, что в этом состоянии нужно еще больше пытаться эти рутины выдерживать обязательно. Но при этом, если ты хочешь просто полежать, попрокрастинировать, чтобы субботу провести на диване, заказать себе ведро попкорна, пломбира
и
ничего не делать, и деградировать, офигенно. И вот я раньше, начитавшись этих книг, считал, что если я так деградирую, я не посаморазвивался уже 10 минут, что такое, меня начинает трясти.
Ты неэффективен.
Да, а сейчас я, наоборот, получаю максимальное усложнение, потому что я могу позволить себе быть разным. Вот иногда мне классно быть таким, иногда мне хочется морально и физически поразлагаться и ничего не делать. Ну, отвечая на твой вопрос, сейчас я стараюсь, вот как раз когда я прочитал книгу «Атомные привычки», я понял, что для предпринимателей самое важное – это не мотивация или дисциплина, потому что каким бы ты ни был мотивированным и дисциплинированным, это все равно те ресурсы, и те энергии, которые имеют очень краткосрочный эффект. Предпринимательство — это образ жизни, это забег на очень длинную дистанцию, на годы. И чтобы тебе год быть дисциплинированным, тебе нужно либо в армии служить, вот я 5 лет почти проучился в военном институте, там тебя заставляют, у тебя вариантов нет. И то ты постоянно пытаешься не быть дисциплинированным, но тебя наказывают за это. То есть должен быть какой-то очень жесткий внешний стимул. Но предпринимателю гораздо проще создать среду вокруг себя, создать свой стиль жизни определенный, который бы поддерживал тебя даже в минуту слабости. То есть никогда ты пытаешься на простом примере похудеть, и ты просто мучаешь себя и ешь как брокколи. А ты просто убираешь дома всю вредную еду. И там вместо конфет у тебя тарелка с яблоками. Если ты хочешь читать хотя бы полчаса в день, начни с того, что у тебя книги и журналы лежат на тумбочке, а не телефон. Телефон ты оставляешь в другой комнате. То есть как только ты создаешь среду вокруг себя, она начинает тебя поддерживать. И вот я понял, что когда я начинаю создавать вокруг себя среду, она меня подталкивает к тому, что я делаю что-то правильное, что мне дает дополнительную энергию. Потому что самое важное у предпринимателя, как мне кажется, это не какие-то его там врожденные таланты, связи и так далее. Это просто энергия, вот это вот. Кто-то называет это шило в заднице, кто-то называет это просто вот непреодолимая тяга что-то изменить, улучшить. Кто-то решает свои травмы из детства, кто-то доказывает, кто-то тешит своего там эгоиста, нарцисса и так далее. Но неважно, что нас мотивирует и толкает, это дает энергию. И вот если у предпринимателя есть что-то, вот что им движет, он будет рано или поздно успешен. Но если только он не какой-нибудь там дурачок, вот, который будет долбить стену и, собственно, не созидать что-то, а просто соседям мешать.
У меня есть заранее записанные войсы с разными предпринимателями, известными бизнес-персонами. Давай послушаем, интересно, откликается тебе или нет. Вот как раз про то, кто такой предприниматель. Первый войс – это Максим Валецкий, сооснователь «Мистер Дорс».
Предпринимательство – это точно дело не для всех. Если вас укачивает, вам лучше не ходить в моряки. Если вы боитесь высоты, вам лучше не становиться пилотом. Если вы любите стабильность, уверенность в завтрашнем дне, определенность, то лучше вам не идти в предприниматели. Предпринимательство – это всегда неопределенность, это всегда большие риски, это всегда неизвестность, это всегда нестабильность. Если вы любите риск, если вы любите неопределенность, если вам нравится авантюризм, если вы любите чувство ажиотажа, то попробуйте быть предпринимателем. Может быть, у вас и получится.
Ну, про риск, про слабоумие, отвагу. Ну, это вроде уже такая известная, да, формула. Как ты распознал себе, что ты вот такой рисковый, ты готовый? Когда ты вообще понял, что я могу и своим бизнесом зарабатывать? Не обязательно в найм идти.
А у меня нестандартная история. Я же вообще учился в военном институте и с детства мечтал быть военным. Опять же, не потому, что я мечтал быть военным, потому что там мой старший брат военнослужащий, мой папа военнослужащий.
Вся семья.
И, конечно же, я там с детства в военных лагерях каждое лето, в походах с отцом. Потом брат, у нас 6 лет разницы, и мы каждый год приезжали к нему. Я видел, о, как же классно эти курсанты в шинелях. И мне очень хотелось вот как раз в том числе этот образ жизни.
Приобщиться туда, да?
Да, хотя брат говорил, нет, не вздумай, Денис, нет. А я не понимал. Я такой, ну, а что ты сам учишься там? Вот. Хотя я очень... На первом курсе я очень хорошо понял, что он имел в виду. Я еще и родился в небольшом городе провинциальном. Там как бы коммерсант, это были люди, не то чтобы на которых ты хочешь быть похожим. Это такие какие-то...
Челночники.
Ну, вот да. Какие-то такие проходимцы. Вот, и просто люди, которые там... Там-сям купил, продал. Ну, в общем, они не вызывали какого-то, не были ролевыми моделями. И на третьем курсе я случайно познакомился с интернетом. Я учился на курсе специальной связи информации ФСО. И мы изучали интернет как средство передачи информации. И я впервые вообще, о, интернет, прикольно. Ну, то есть у меня не было в интернете. Там, до 20 лет у меня не было электронной почты. Там. И я абсолютно во мне зародилась. Я до сих пор не знаю, что. Ну, какое-то непреодолимое желание разобраться в этом. Интернет у нас был запрещен, и любое средство связи на территории истории всего института были запрещены. Вау. То есть военный институт, ФСБшный, это самый лучший вуз, если ты хочешь стать IT-предпринимателем. Вообще неподходящая история. Вот. Но на кафедре связи я там, значит, договорился с преподавателем и приходил, и, собственно, занимался. Ты начал изучать программирование. Да. И спустя год я случайно узнал о том, что, оказывается, как-то ты можешь делать какие-то сайты на заказ, можно их продавать. Ну, то есть, и как там, вот, ну, на третий или на пятый раз у меня что-то получилось, и заказчик говорит, ну, конечно, сделал ты плохо, ну, давай там свой кошелек, я там тебе приведу, не знаю, $10. Я такой, вау. Он такой, и что такое веб-мани, да? Я начинаю гуглить. То есть, я совершенно случайно узнал о том, что на этом можно зарабатывать. И я пришел в мир предпринимательства, будучи фрилансером, не потому, что мне хотелось денег, а просто потому, что это очень сильно попадало в мою тягу к созданию чего-то виртуального, потому что я, учась в институте, у меня не было доступа на волю, это закрытое учебное заведение. И это для меня вот что-то было такое и про творчество, и про саморазвитие, и про очень большой интерес на уровне страсти, и про создание чего-то, находясь за колючей проволокой в стенах. Вот как сказать, я случайно попал, и единственное, что, ну, какой вывод можно из этого сделать, что если ты нашел что-то, что тебя настолько сильно драйвит, что ты делал бы даже без условия, что тебе за это будут платить, а я даже не знал, что за это платят, то, скорее всего, если у тебя еще совпали твои скиллы и какие-то твои черты характера, склонность к самообразованию, к саморазвитию, да, что ты быстро находишь информацию, сразу же на практике реализуешь и учишься, то, конечно, тебе повезло, и, скорее всего, независимо от ниши, ты там добьешься. Мне кажется, что если ты нашел себя, ты кайфуешь от того, что ты делаешь, ты в этом искренен, ты получаешь удовольствие, какую-то добавленную ценность создаешь, вообще не важно, ты уже предприниматель. И даже не обязательно, что у тебя есть компания или ИП. Есть огромное количество менеджеров, корпоративных предпринимателей. Огромное. Я бы сам пошел с удовольствием в какую-то корпорацию и там бы работал предпринимателем, запуская в большой корпорации какие-то продукты. У меня долго был скептиз, я относился к менеджерам, как будто это вот мы предприниматели, мы мир меня, а вы какие-то второсортные управленцы. Наемники. Я абсолютно поменял это представление. У меня огромное количество друзей, которые делают блестящую корпоративную карьеру, которая фигачит еще, как бы, дай бог, там предпринимателю так попахать, и которая и с точки зрения результата, и зарабатывания денег, и реализации, они на голову выше, чем там среднестатистический предприниматель, просто не потому, что они более талантливые, потому что они сразу начинают с ресурсной базы совершенно другой. Тебе не нужны инвесторы, тебе не нужна команда, тебе не нужно строить бренд десятилетиями, да?
Очень классный инсайт, что прям, знаешь, перевернул мой мир сейчас, что можно быть предпринимателем и в найме, и нормально себя ощущать, и не думать, что вот обязательно надо уволиться.
Так а это же вообще предприниматель.
Просто созидатель такой, да?
Это же не про форму юридического лица, понимаешь? Ты можешь быть художником-предпринимателем.
Классно.
То есть, что такое предприниматель? Очень мало кто понимает, что такое предприниматель, что такое бизнесмен, например. Угу. И вот я уверен, 9 из 10 людей, которые нас слушают, скорее всего, ответили бы, что ну, бизнесмен...
Равно, да? Или что-то?
Ну, скорее, бизнесмен, что такое большое, это вот корпорациями, да, да. Там, бизнесмены. Ага. А предприниматели, это вот такие, там, ИПшники.
Формат.
Абсолютно нет. А предприниматель, это человек, который, создает что-то с нуля, то есть не было ничего,
так.
Чистый лист, какой-то пазлы, вот рассыпаны на столе, да, пазлы, и он с закрытыми глазами пытается собрать на ощупь картину, которую не видит. Ну, или видит он одну, собирает он совершенно другое. Все функции, которые требуются для создания бизнеса, скорее всего, в себе несет он. На каком-то этапе он начинает нанимать людей, но все равно по-прежнему первая скрипка у него. И вот предприниматель – это человек, который создает из ничего что-то в поисках устойчивой бизнес-модели. То есть он делает какой-то продукт, желательно, который добавляет какую-то ценность миру, и ищет, можно ли на этом заработать. И как только он понимает, ага, кажется, есть люди, есть какая-то целевая группа, которая готова платить мне за то, что я переработал этот пазл. И второй вопрос, который он должен ответить, могу ли я масштабировать эту историю? И вот если он не может ее масштабировать, то это самозанятый. Опять же, я сейчас не про статус и налог на профессиональный доход, а самозанятый с точки зрения того, что ты сам для себя придумал некую занятость, но ключевая функция — и это ты сам. И ты главное средство производства этой компании. И ты не создаешь отчуждаемый бизнес, потому что ты и есть бизнес. Mm-hmm. И более того, есть очень большие компании и предприниматели, которые зарабатывают миллионы рублей, но это самозанятые, это просто богатые самозанятые. Ну, вот классический пример, какое-нибудь там агентство, да, которое оказывает услуги, какой-то недвижимости, там, веб-дизайн, разработка и так далее. Есть предприниматель, все ключевые клиенты на нем, он делает какие-то основные заказы. Да, у него есть команда, помощники, но как только ты этого предпринимателя вытащил, вот не стало его, бизнес закроется моментально, потому что все ключевые процессы и основная добавленная ценность была на нем. Это не плохо, не хорошо, а это факт. Просто многие не понимают разницу. И он думает, что я предприниматель, бизнесмен и так далее. На самом деле нет. И чтобы тебе прыгнуть на другой уровень, тебе нужно сделать там определенно понятное количество шагов.
Вот я начинающий предприниматель. Какой, знаешь, такой чек-лист, на какие вопросы я себе должен ответить, какими качествами я обладаю. Давай послушаем сейчас мнение Дмитрия Кипкала, известный предприниматель, у него сеть магазинов «Мосигра».
Есть несколько качеств, на которые нужно ориентироваться. Понятно, что у предпринимателя должна быть высокая толерантность к риску. Если ее нет, прибыль – это всегда плата за риск. Соответственно, если ты мало рискуешь, ты не будешь добиваться результата. Что такое мало рискуешь? В том числе, если ты не готов своими деньгами рискнуть, а ходишь и думаешь, что пока мне кто-то другой денег не даст, я не начну, это значит, что у тебя толерантность к риску невысокая. Второе, это как раз вот это умение, у меня есть сеть футбольных школ, и оттуда пришла формулировка умение забивать голы. То есть, грубо говоря, вот есть много людей бегает на футбольном поле, что-то делают, а есть те, кто забивают голы. Может быть, им даже немного касаний надо сделать, но голы они забивают. Вот предпринимателю очень важно умение забивать голы, доставлять результат. Очень важна эмпатия, умение слышать то, что тебе говорят, в том числе твои клиенты, слушать. И умение в том числе доносить свою мысль, потому что большие результаты добиваются в команде, транслировать свое мнение нужно уметь убеждать команду. Очень важно эго. Его должно быть какая-то такая средняя норма. С одной стороны, ты должен хотеть добиваться чего-то большого, и это эго должно тебе помогать. С другой стороны, оно не должно перевешивать. Так или иначе, выигрывает команда, проигрывает тренер. Да? Если мы говорим про первое лицо в компании, то есть главного предпринимателя, важен его нетворк и его личные компетенции в том, чем он занимается. Можно начать бизнес в том, в чем ты не разбираешься, но это значит, что в этом надо разобраться и быть в нем лучше всех. Я когда начинал заниматься настольными играми, ничего про них не знал. Но когда я заканчивал, я знал больше, чем многие другие.
Вот я хочу делать бизнес. Кому точно не надо?
Да я вообще не согласен с тем, что кому-то надо, кому-то не
Серьезно?
Надо.
Угу.
Конечно. Как минимум, человек в течение жизни меняется.
Можно пробовать разное, да?
И вообще классно прожить жизнь в разных жизнях. Классно быть. Вот я сейчас живу жизнь блогера, подкастера, бизнес-ангела, инвестора. Потому что до этого я жил жизнь, 10 плюс лет сначала предпринимателя, а потом генерального директора, то есть такого классического генерального директора, который управленец. Я большую часть своего опыта, на самом деле, я был меньше предпринимателем, чем менеджером своей компании. Мне было это очень интересно, я разбирался, я учился. И в какой-то момент я понял, что теперь мне интересно другое, теперь мне интересно с предпринимателями работать. Я больше всего удовольствия получаю уже не когда ты с командой что-то делаешь и бежишь и сфокусирован в одном бизнесе в каком-то. Я купил этот опыт за очень большие деньги, за миллионы долларов я воплотил за годы, за 15 лет своего предпринимательского опыта.
У своей шишки ты имеешь в виду, да?
Абсолютно. Mm-hmm. Все грабли, в общем, весь лоб у меня, даже форма лба у меня поменялась, она с рождения была другая. Она у меня потому что очень много прилетала по голове. И я понял, что этот опыт очень, очень важен огромному количеству других предпринимателей, которые либо имеют другой опыт, то есть доменную экспертизу в чем-то другом, и мы можем делать партнерство. И мы создаем либо новую компанию, либо я как инвестор захожу в какую-то другую компанию. И помимо денег я даю вот весь свой социальный капитал, экспертизу, знания и опыт, и участвую в этой компании акционерно. И таким образом я, удовлетворяю свое любопытство, я имею возможность создавать разные продукты, участвовать там, но при этом я работаю только с предпринимателем, то есть я не работаю с его командой, потому что мне это уже не интересно. Я прожил роль предпринимателя, менеджера, вот сейчас у меня какая-то роль венчур-билдера-коммуникатора-запускатора каких-то новых бизнесов.
Мне очень понравилось, как ты сказал, что можно попробовать разное, и даже если не получилось, дальше живем дальше. Да? Вот расскажу свою историю. Вначале я сказала, что я тоже в прошлом у меня был бизнес. Расскажу в двух словах, что за бизнес. А я откуда вообще нашла идею? Я вдохновилась, работая в Forbes, общалась, брала интервью, общалась с разными бизнесами и подумала, мне тоже интересно, мне тоже хочется попробовать свое. Я занималась боксом, но было, очень неудобное пространство, где все это происходило, то есть подвалы, потные мужчины, некомфортно. И мне захотелось создать такую френдли среду, фитнес-боксы, больше для девушек, в такой атмосфере ночного клуба, в общем, где не страшно, не больно боксировать. И даже специально летала в Лондон, смотрела, как там все устроено. Я открылась в 2018-м в центре Москвы, на Арбате, здесь рядом, и тогда ничего подобного не было. И в целом у меня все хорошо. хорошо шло. Шли продажи, клиенты. Мне нравилось. Понятно, что там это не был какой-то суперуспешный успех, большой бизнес, только все начинало, но прибыль была. Но я, знаешь, на каком моменте я сломалась? Спустя 5 лет я выскочила из бизнеса, продала его, он до сих пор живет, это хорошо, но я не смогла совмещать с материнством. У меня 3 детей, и я вот, ну, я просто закончилась, и я не вытягивала эту историю. И вот с тех пор я хожу и думаю, а вообще вот есть какой-то, знаешь, подходящий момент открыть бизнес, когда можно подгадать там как-то, или это всегда вот такой экспромт, и там как повезет? Вот как ты видишь?
Ну, тебе просто уважение, я с 2 кошками, я не понимаю, я не вывожу иногда просто, как бы... 3 детей. Я тоже несколько увлекся боксом. Вот я ходил в Brothers Boxing, как раз-таки в том числе. Не потому, что там как-то классно, а потому, что там немножко вот другой. То есть это больше, ну, фитнес-бокс, красивые люди.
Да,
вот нет вот этих вот потных качалок. Хотя как бы ничего против не имею. И на самом деле настоящих чемпионов куют вот именно в этих потных качалках. А я такой, его можно просто на лапах поработаю, по лицу не бить? Вот у меня такой подход. Ну, у меня другие задачи, у меня нету спортивных целей, поэтому зачем мне как бы там упарываться. Я считаю, что, конечно же, существуют более подходящие этапы в жизни для риска. И, конечно, когда тебе 20, 25, ну, не знаю, до 30, тебе абсолютно не позорно ездить на метро, жить со своим другом в одной квартире или в одной комнате снимать, питаться дошираками, не ездить на модно-горнолыжные курорты. Это нормально. Да или с родителями жить. Если тебе уже 30+, то как бы жить с родителями немножко странно, есть вопросики, да? Или вот если есть еще такая категория людей, которые учатся, вот я до 30 лет, он все учится, учится, 1, 2, 3, 5 образование, умные, умнейшие люди. Ты уже остановись, саморазвиваться, начни что-то делать, что-то. То есть как бы с какой смысл получать знания, если ты сразу же не применяешь их на практике. Поэтому я считаю, что, конечно, на старте ты можешь позволить сильно больше, но я бы не шел в предпринимательство в классическом виде, как мы его понимаем вот именно в эти годы. Как бы я сейчас сделал, я бы, если мне было там 20 лет, я бы просто искал свою ролевую модель и пошел бы служить. Пошел бы к какому-то предпринимателю, напросился бы кем угодно, личным ассистентом, работать у него программистом, там, помощником помощника и так далее, для того, чтобы получать опыт. Потому что я очень много времени личного потратил на получение опыта, который я мог бы ускоренно получить, купив фаст-трек, поработав бы где-то, но не в корпорации, потому что там можно еще дольше застрять, а у предпринимателя. Желательно в той нише, которая бы меня драйвила. То есть, если бы я хотел делать условно студию бокса, как я бы пошел в Brothers Boxing, и неважно на какую позицию, я бы пришел и начал с ними работать. Получать опыт в компании, изучать изнутри, как этот бизнес устроен, с другими сотрудниками. Я бы скорее за год работы, как бы в идеале все-таки с предпринимателем, с основателем, но даже если просто в этой компании, я бы получил сильно больше опыта. Почему я бы пошел все-таки к предпринимателю? Потому что лучше получать предпринимательский опыт, навыки и понимание, что может произойти, потому что потом ты можешь нишу сменить. Вот если ты захочешь открыть ресторан, скорее всего, плюс-минус ты уже будешь понимать, что может произойти. Поэтому самое главное, что ты можешь получать в 20 лет, это опыт и не париться о том, что и на тебя не давит никакое там общественное мнение, окружение, и тебе самому кайфово. Поэтому, конечно, а, получать знания, неважно как, б, пытаться как можно раньше эти знания применить. Опять же, не с больной головой, не с, там, побежал сразу брать кредит, закладывать квартиру, тогда нет, это как раз плохой вариант. И постепенно, постепенно отвечать себе на вопрос, а вот следующий шаг, когда я уже сам хочу что-то открыть, что я должен сделать, что это будет за ниша? Ну и постоянно самообразовываться. А в остальном, наверное, второй вариант, это идти служить в какую-то компанию, в корпорацию, работать, получать знания, навыки, нетворк, потому что те люди, с кем ты 10 лет назад устроился на работу, работал вместе, через 10 лет назад твои будущие партнеры, бизнес-ангелы, там, руководители и так далее. Средний возраст предпринимателя в Штатах, по-моему, порядка 40 плюс лет. То есть это у нас почему-то считается, что если там тебе 30, у тебя нету классной тачки, ты не выкладываешь каждую неделю фото из самолета, что ты летишь на какие-то острова и так далее, ты не успешный.
Этот подкаст — это не мотивашка в стиле «Эгегей, всем бегом делать бизнес». Главное, очень сильно захотеть, и тогда точно сбудется. И вообще, вот я, пройдя свой собственный путь, да, 5 лет, собственно, операционки в бизнесе, я поняла, что, ну, это боль, это страх, это все время думаешь, а как выплатить зарплату, а аренду, и а там какая у тебя остается чистая прибыль. То есть это не про мечты. И к нам в чат-бот пришло много сообщений таких в стиле «Мечтаю зарабатывать, и поэтому хочу бизнес». «Мечтаю о салоне красоты, но нет опыта, научите». И «Мечтаю найти прорывную идею или там заложить квартиру в кредит. Меня пугают, честно, эти сообщения. И, возможно, этим подкастом мы даже отговорим кого-то от того, чтобы начинать. И это тоже хорошо. Давайте послушаем войс, который прилетел к нам от ИП из Нижневартовска. Ольга Письменная.
Первый вопрос. Состоите ли вы в закрытых клубах инвесторов, бизнесменов, предпринимателей? Если да, то что на самом деле вам это дает?
Социальный капитал. Это то, что ты не можешь делегировать, что, скорее всего, тебе очень сильно пригодится, независимо от того, какой у тебя бизнес, B2C, B2B, B2G, в какой сфере, потому что социальный капитал – это один из самых важных ресурсов предпринимателя, особенно на старте, который позволяет как раз-таки находить лучших клиентов, ну окей, не лучших клиентов, а просто клиентов, каких далее, с теми и работаете, лучших сотрудников, строить партнерство, привлекать инвесторов, то есть вот почти все, что выше я рассказал, социальный капитал, это какая-то публичность, медийность,
ну да, личный бренд свой,
объем,
да?
Ну личный бренд это некое следствие совокупности твоего опыта, связи и репутации о тебе, и некого знания, которое возникает о тебе или о твоей компании. Что нас всегда притягивает в людях? Это их опыт. Знание, видение мира и так далее. Некий опыт. Mm-hmm. И чем этот опыт более уникален, более интересен и актуален, тем больше внимания он притягивает других людей. С вниманием других людей всегда притягиваются новые связи, да, то есть внимание, все мы тянемся к опытным людям, мы хотим с ними работать, дружить, проводить время, там, слушать подкасты, да, опытных людей. А чем больше мы притягиваем внимание, тем больше мы притягиваем связей, да. И вот таким образом формируется некий социальный капитал, который сверху еще шлифуется хорошей репутацией, когда ты можешь решать по щелчку пальцев какие-то вопросы, запросы, которые раньше ты не мог делать. Простой пример. Большинство сотрудников, процентов 70-80, и партнеров за последние 3 года в своей компании, к которой я имею отношение, которую я либо основал, либо в которую я инвестировал, я нашел через свой телеграм-канал. Более того, я же постоянно тестирую какие-то новые гипотезы. Вот, например, была у меня недавно идея в теме коворкингов. Uh-huh. Я пишу, ребят, мне нужна экспертиза по коворкингам, познакомьте меня с основателями крупных коворкингов. Я удалил пост через несколько часов, потому что в какой-то момент мне завалили сообщениями. Оказалось, что половина основателей меня читают и сами написали, а другой половине основателей прислали какие-то наши общие знакомые. Я пообщался со всеми. Вот я целую неделю следующую созванивался с ребятами, ну, там были и основатели, и управляющие, и мне кажется, что я через неделю мог, ну, либо курс выпустить, как запустить свой коворкинг, либо книгу написать, понимаешь?
Да, да.
То есть настолько я получил из первых уст самую актуальную практическую информацию.
Выжимку такую, да?
Моментально, да. Тех людей, которые, и большая часть, конечно же, когда закидывал им идею, говорит, Дэн, это очень плохая идея. Ты недооцениваешь вот это, вот это, вот это, вот это, и меня отговорили за неделю. И, то есть я и время сэкономил, и скорее всего, деньги сэкономил. Социальный капитал, личный бренд, очень пошлое название, но да, персональный маркетинг – это очень ценный, очень до сих пор еще недооцененный ресурс, потому что все равно пока предприниматели, особенно из реального сектора, такие немножко со скептисом, типа, ну я же там не инфо-цыган какой-нибудь, я же не курсы продаю, как я тут буду сторис вести, либо что-то еще. Я также думал, я вообще считал, что если ты трушный предприниматель, тебе запрещено сторис вести, потому что тебе некогда. И это так и есть. Я их очень редко веду, не системно, потому что я пишу в канал свой, Тергин в огне, и во все социально запрещенные сети, не системно, но сам, потому что, к сожалению, контент очень сложно делегировать. Но я заставляю себя, нахожу время, потому что понимаю, насколько это важно и насколько большой результат мне это дает, и это очень имеет очень накопительный эффект, очень хороший. Поэтому, если вы хотя бы год назад, когда вы впервые задумались об этом, а все об этом задумывались, вы бы начали что-то писать, ребят, у вас бы уже за год был бы хотя бы какой-то каналчик в Телеграме, там была бы 1000 подписчиков, например, представляете? А сейчас вы там все в точке ноль. Поэтому вот прямо те, кто думал, завести либо не завести, лучшего времени, чем прямо сегодня это сделать, нету.
Ольга Письменная дала очень классные вопросы.
Сейчас много блогеров и СММщиков, готовых обучать за деньги. От Аяза, у него, конечно, печальный опыт, была на его концентрации, он реально заряжал на успех и действия. До Анастасии Кире, очень успешный блогер по версии многих таблоидов за последний год. Вопрос. Посоветуете ли вы идти в обучение к подобным наставникам?
Я настороженно отношусь к любому обучению, если меня учит предпринимательству не предприниматель. Я нормально отношусь к тому, что меня в бизнес-школе учат преподаватели, потому что бизнес-школа – это некая методика, это некая схема, которая отработана десятилетиями, которая выверена интерпретацией исследований. Ну, то есть это то, что поддается обобщению. Предпринимательство настолько индивидуально, и там столько много особенностей, которые может прочувствовать только другой предприниматель. И даже когда ты читаешь книгу как про бизнес, ты всегда понимаешь, ее написал предприниматель, либо журналист.
Да,
есть
да.
разница. И когда ты встречаешься с людьми, ты понимаешь, вот мне достаточно пару минут поговорить с человеком, я понимаю его уровень. Я могу сказать, какой бизнес, какой оборот, с чем он сталкивался, а с чем он столкнется, скорее всего. И это невозможно передать просто человеком, который провел сотни интервью с предпринимателями, который, конечно же, может сказать 5 основных секретов успеха по версии этого человека, основные ошибки и так далее. Это тоже может быть неплохая информация, но с точки зрения, как был вопрос задан, наставника, ну как меня может наставлять человек, который не является предпринимателем, сделать из меня предпринимателя? Это коуч, я не против коучинга. Это мой психотерапевт, это мой репетитор, не вопрос. Это тренер в зале, да? Но все-таки наставник по предпринимательству, он должен передать мне опыт по предпринимательству. И едва ли, ну представьте, вы пойдете в зал, и вас просто будут тренировать хороший парень, который прочитал много книг о том, как накачаться железом. Но он и сам ту форму не имеет, которую вы хотите, и, скорее всего, сам поднять не может. Но в теории он очень классный, опытный человек. Какая вероятность то, что он поможет? Конечно, в чем-то поможет, но какова вероятность, если вы придете к тому человеку, который практик, который сам на себе, на своей шкуре испытал разные методики, и у которого результат на его теле или на его лице? Ну, конечно, скорее всего, вероятность того, что он поможет, выше. Поэтому я считаю, что если уж брать наставником, ментором по бизнесу, то нужно брать лишь только предпринимателя.
Ну что, будем в этом подкасте учиться у настоящих предпринимателей. Спасибо, Денис. Было классно.
Спасибо вам. Покупайте мой курс «Как стать наставником успешных предпринимателей».
Пока-пока.